Здравствуйте, уважаемые друзья. Плохие новости распространяются быстро, вот главный парадокс информационного мира. Но мы работаем, чтобы к вам приходили прежде всего хорошие новости. А плохие догонят сами. Поэтому в эфире программы «Мир православия» сегодня поговорим о следующем. Рождество Божьей Матери – первый праздник церковного года. Годовщина прославления преподобного Иова Угольского, репортаж из Закарпатья. Учиться никогда не поздно. Курсы катехизации при Одесской епархии начали новый учебный год. Покаяние поджигателей, те, кто пытался уничтожить Десятинный монастырь, обнародовали обращение с извинениями. Неизвестная история известного писателя. Репортаж с родины Ивана Нечуя Левицкого. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии – это полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 21 сентября. Вся новозаветная история начинается с появления на свет маленькой девочки, которую назовут престолом Бога и через которую придет в мир Спаситель. О Рождестве Пресвятой Богородицы не рассказывает Евангелие. Об этом событии говорится в апокрифическом Евангелии Иакова, тексте середины II века. Также достоверно неизвестно, где именно родилась Пречистая Дева Мария. В Иерусалиме или все-таки в Назарете, где жили ее родители. Иаким и Анна были праведны перед Господом, но бездетные. Они очень печалились из-за этого, потому что в народе израильском бездетность считалась позорной. Иаким и Анна годами молились Богу, чтобы Он жалился над ними, даровал им дитя. По преданию, они ждали почти полвека. Их смиренная молитва была услышана.
Иаким как раз находился в пустыне и молился Богу после того, как был практически изгнан из Иерусалимского храма, где первосвященник ему сказал, что недостойно от него взять жертву, потому что нету благодати на его семье.
И вот ангел Господень явился праведному Иакиму в пустыне, известив, что жена его Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Тогда ангел явился и Анне, и также предсказал ей рождение дочери Марии, что в переводе с иудейского значит «владычица». На этой иконе изображена встреча праведных родителей Пречистой Девы, которые со слезами радости обнимаются и радуются благой вести.
Рождество Божьей Матери имеет особенный смысл для нас, христиан, ибо нам вместе с Рождеством пришла весть о том, что родится и Спаситель, потому что сосуд Божьей Матери уже избрана, и она родилась.
Отмечают праздник Рождества Богородицы со второй половины V века. Вскоре начали возводить храм в его честь. Эту церковь на столичных теремках строили 14 лет. Первые богослужения в ней совершили в 2012-м. Это двухпрестольный храм. Нижний освящен в честь благоверного князя Игоря. Настоятель говорит, что владычица и покровительница здесь сама Божья Матерь.
Она благословила строительство и этого храма. Она благословляет и этот весь народ, который к нам ходит в этот храм. И все прихожане так и говорят, мы чувствуем, что Божья Матерь здесь ходатайца, и она здесь хозяйка, и она здесь помогает нам всем при любом нашем прошении.
Слышит Пречистая Дева и молитвы каждого, кто с верой обращается к ней, почитая ту, которая родилась, чтобы явить человечеству Спасителя мира. Одиннадцать лет назад Украинская Православная Церковь причислила к лику святых архимандрита Иова Кундрю, одного из закарпатских подвижников. Что изменилось за эти годы на родине преподобного и как вспоминает закарпатцы своего земляка? На торжествах по случаю годовщины в селе Малая Уголька побывала наша съемочная группа, поэтому смотрим сюжет. Еще накануне праздника в Малую Угольку отовсюду начали сходиться паломники. Кто-то пешком пришел из Городиловского скита, место, где преподобный Иов был игуменом, а кто-то добрался из изродного села Святого. Все они считают его своим земляком. Многие помнят, как когда-то они точно так же шли к отцу Иову, но не к его могильному кресту, а к живому, за советами и наставлениями. Будучи студентом Московской духовной академии, молодым, я сюда приехал в гости к тогдашнему нашему старцу. Мы его называли наш Карпатский Русинский, Серафим Саровский. Удалось мне у него взять благословение, исповедаться, причаститься. В тяжелые времена атеизма сюда не пускали никого, и люди из других регионов под видом грибников приходили по берегам и добирались к преподобному. И так они доходили к нему. После его смерти еще долго шли посылки, а его уже не было. Но благодарные сердца со всей Святой Руси до сих пор помнят этого великого подвижника. Для большинства архиереев прибытие на этот праздник не официальный визит, а скорее посещение родительского дома. Епископ Бронницкий Парамонар, архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, митрополит Бориспольский Броварской Антоний, наконец, сам владыка Марк, управляющий Хусской и Виноградовской епархией, все они родом из Закарпатья.
Когда я приезжаю в Закарпатье, это прежде всего поездка домой. Это, слава Богу, у меня родители живы. И всегда есть возможность посмотреть им в глаза, почувствовать их родительское тепло. Но самое главное, поездка сегодняшняя связана с юбилеем, таким маленьким юбилеем, десятилетием канонизации преподобного Иова Увольского. Для меня это тоже родной человек, не просто земляк, а который хоть немножко, такую маленькую частичку, но все же вложил и в мою душу его глубокой веры, преданности и стойкости в православной вере.
На празднике присутствовали гости из Словакии, где преподобного Иова тоже не считают чужим.
Преподобный Иов называется в Словакии не только Угольским, але и Михайловским. Это имя моей епархии, нашей епархии, Михайловской и Košickой. Потому что, как гражданин Чехословакии, преподобный Иов провел 2 года в армии чехословацкой, именно в городе Михайловце. Поэтому мы его считаем и нашим святым, и как должники, и с благодарностью Господу за то, что один святой прошел нашим городом. Я приехал сюда, приносил молитвы всего клира и верующего народа Михайловско-Košickой епархии, Православной церкви Чешской земли Словакии.
Для многих паломников, собравшихся в тот день на Храмовой площади, преподобный Иов Кудря не только канонизированный святой, но и близкий родственник. Марина Кудря хорошо помнит, как после смерти отца ее 6-летнюю девочку именно отец Иов не позволил отдать в интернат. На все лето он забирал племянницу к себе. Она жила в Малой Угольке на подворье храма, рядом с преподобным.
Мы сидели вечером,
разговаривали. Здесь очень много людей приходило. Он даже знал, понимаете, когда, кто должен был прийти, даже говорил. Так что сейчас придет или владыка к нам, или же гости большие придут. Или кто-то с какими-то проблемами шел, так он там нам называл. Говорил, вот сейчас придет, увидите, как будет плакать. Там таких проблем нет. Так что все рассказывал. Много чудес было. Торжественное богослужение завершилось вручением наград тем, кто трудился над благоустройством церкви.
Грамота за заслуги перед Украинской православной церковью протерею Анну Конюши нагороджується орденом Украинской православной церкви святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, Ануфрий, митрополит Киевский, всея Украина, предстоятель Украинской православной церкви.
Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос!
А напоследок владыка Марк напомнил случай из жизни преподобного, повлиявший на судьбу одного из украинских архиереев. Владыка Иларион был лично знаком с преподобным Иовом еще мальчиком, когда он приезжал и был на богослужении преподобного Иова в Мукачевском монастыре. Там произошло чудо, которое утвердило его еще больше в вере. И, может, благодаря этому чуду владыка стал на путь священничества. И сегодня он митрополит Донецкий и Мариупольский. В тех землях, где сейчас неспокойно, где сейчас непросто. Не хочу раскрывать, в чем это чудо. Снят фильм. Компания наша церковная «Глаз» снимала в прошлом году и у нас тут, и в других местах. Владыка Иларион дает нам интервью в этом фильме. Он рассказывает все, как это было. На торжество была приглашена и творческая команда телеканала «Глаз», работавшая над фильмом.
Во время работы над фильмом мне довелось общаться с очень многими людьми, которые знали преподобного Иова при жизни. И я заметил одну общую характерную особенность. Имя преподобного на всех этих людей действовало как пароль. При произнесении имени святого в их глазах как будто бы зажигался свет. И я понял, что это и есть живое предание церкви, подобно тому, как пишутся жития святых, как снимаются фильмы, передаются рассказы из уст в уста. Вот этот свет в глазах – это и есть молитвенный опыт церкви.
В фильме не был задействован ни один профессиональный актер. Роль самого преподобного Иова исполнил протоиерей Петр Негря, служащий в храме рядом с мощами святого. Опыт работы над фильмом он вспоминает с трепетом. В первую очередь страх, потому что знаю, что я играю роль самого старца, отображаю его жизнь. Из-за того, зная, что он святой человек, идти по его стопам, страх и трепет на душе. Прошло первое десятилетие с того момента, как архимандрита Иова Кундрю причислили к лику святых. Но для закарпатцев он не стал лишь иконописным образом. Он так и остается для них земляком, отцом, наставником и родным человеком. Как по духу, так и по крови. На катехизаторских курсах Одесской епархии, которые носят имя святителя Иннокентия Херсонского в начале нового учебного года, преподаватели обсудили приоритетные направления развития богословского образования для мирян. Их размышления услышали наши одесские коллеги. Здесь получают начальное богословское образование люди разных профессий. Слушатели курсов мотивированы настолько, что учатся в свободное от работы время, жертвуя собственным отдыхом.
Основная же задача курсов – это принести свет знаний о Господе, о нашем Иисусе Христе, для того, чтобы сердце больше Его полюбило, для того, чтобы больше в сердце появилось надежды и чтобы вера укреплялась. Потому что, в конце концов, только Слово Божие является пищей для души. Другой пищи не может быть.
Неожиданно вот эти курсы краткие, которые предполагали совершенно вот таким конкретной целью, переросли в то, чему уже 5 лет. И чтобы вы понимали, люди, которые перешли на 5-й год, они не хотят прекращать обучение. Да, почти никто, кто поступал на курсы, не числились, да, новые люди приходят.
На катехизаторских курсах в начале нового учебного года состоялось педагогическое совещание, на котором преподаватели обсудили новые возможности богословского образования для мирян. В 2019 году на курсах впервые начинают работать 3 самостоятельные направления. Базовая вероучительная, где будут преподавать священное писание и катехизис. Второе направление – церковно-практическое. Здесь будут изучать богослужение, педагогику, церковное пение и иконографию. Еще одно направление рассчитано на слушателей, посещающих курсы в воскресенье. Они будут изучать основы православной веры, историю церкви, учение о спасении. Каждый может выбрать направление, учитывая свои желания и свободное время.
Я увидела пригласительные у нас в храме. Пришла женщина, принесла пригласительные, свечница спросила, не хочу ли я поучиться. Вот, и я решила, что уже пора. Сейчас очень много людей приходит в церковь, они совсем ничего не знают о церкви. Вот, и надо отвечать правильно, вот, чтобы быть уже уверенным. Уверена, что ты человеку сказала и ничем его не отвратила от церкви, и наоборот, чтобы интерес появлялся.
Я узнала об этих курсах из социальной сети «Молодежная беседа», православная группа, да. членом которой я являюсь. Я, как многодетная мама, постоянно сталкиваюсь с проблемой прихода детей в храм и проблемой того, чтобы они остались в храме. И для меня, прежде всего, эти курсы являются таким вот практическим пособием по воцерковлению своей семьи, себя и семьи.
Хочу получить знания, вот, для того, чтобы в дальнейшем я мог их применять. Вот, моя цель все-таки это стать священнослужителем, вот, в первую очередь. Помогать людям теми знаниями, которые у меня будут. Вот, и дальше, скажем так, идти по этому направлению.
Итак, занятия начались, но двери курсов открыты и сейчас, ведь учиться никогда не поздно. Далее о первой православной школе в Болгарии, о последствиях урагана на Багамских островах. На очереди обзор международных новостей. В болгарском городе Ловеч открыли первую в стране православную общеобразовательную школу. Инициатором открытия такого учебного заведения и его опекуном является Ассоциация христианских учителей города, а также местная епархия Болгарской православной церкви. Школа получила лицензию Министерства образования и науки. Кроме общих предметов, здесь предусмотрено более глубокое изучение основ православной религии. Вопросы совместной заботы церкви и государства о вынужденных переселенцах обсуждали на встрече патриарха всея Грузии Илии с главой Министерства вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Екатериной Тикарадзе. Встреча состоялась в резиденции патриарха. В Бухаресте волонтеры Патриаршего Вознесенского собора инициировали установление в православных храмах Румынии специальных свечников для поминовения жертв коммунистического режима. Первый такой свечник обустроили в церкви при Бухарестской тюрьме в камерах, которой в прошлом веке было особенно много политических заключенных. В Соединенных Штатах Америки православные приходы разных юрисдикций вместе с представителями других конфессий приняли участие в сборе средств для ликвидации последствий урагана на Багамских островах, где разрушено и затоплено почти 70% домовладений. Стихия принесла жителям Багам ущерб на сотни миллионов долларов. Ураган бушевал более двух суток, метеорологи квалифицировали его как шторм пятой категории. Поджигатели Десятинного монастыря извинились перед верующими. Александр Горбань и Алексей Шиматюк, которые в прошлом году пытались устроить поджог Владимира Ольгинского храма, обратились к его общине с покаянным письмом. В нем мужчины признают, что выбрали недостойный способ протеста, не имели цели совершить опасные для жизни верующих действия и оскорбить их чувства. Напомним, что в январе 2018 года мужчины поднялись на крышу храма, облили ее бензином и подожгли. Пожар прекратился сам по себе, никто не пострадал. За совершенные действия поджигателей задержала полиция, открыла уголовное производство. Шевченковский районный суд избрал меру пресечения 60 суток пребывания под стражей. И уже в феврале их отпустили на поруки народных депутатов. В Десятинном монастыре отметили, что ввиду раскаяния и христианской любви община принимает обращение и готова это подтвердить на очередном заседании суда. Начался новый учебный год, и школьники будут с интересом читать произведения Ивана «Нечуя Левицкого». Но мало кто помнит, что три поколения его предков были священниками. На родине писателя побывали наши журналисты. Предлагаем экскурс в историю его семьи. На Черкащине в городке Стеблево прошли детские годы классика украинской литературы Ивана «Нечуя Левицкого». Здесь его родной дом и могилы предков. Почти 60 лет назад в поселке открылся музей, посвященный жизни и творчеству писателя. Мы находимся на месте, где был родительский дом. Церковная приходская община построила священнику Семену Степановичу Левицкому вот этот дом. В музее есть дубовый стол с резными ножками, за которым обедали левицкие. Семейные портреты и картины, нарисованные самим Нечуем Левицким. Сюда из Киева привезли рояль и воссоздали кабинет его киевской квартиры. Во времена Иванова детства его отец имел большую домашнюю библиотеку. Он организовал школу для крестьянских детей. За большие труды на благо церкви был награжден серебряным набедренником. Он поступает в Богуславское духовное училище, успешно заканчивает его. Потом поступает в семинарию Киевскую, заканчивает Киевскую духовную академию, становится магистром богословия. Его диссертация богословская называется «Опровержение рационалистических мыслей о лице Иисуса Христа». Иван Левицкий заканчивает духовную академию со званием магистр богословия, но отказывается стать священником, как повелось деда-прадеда по отцовской линии. Иван Левицкий преподает в Полтавской духовной семинарии, а позже в женских гимназиях в Польше. Тогда же он пишет свое первое произведение, которое подписывает псевдонимом. Когда он уже начал писать свое первое произведение, написал «Две московки», его повесть, он подписался «Иван Нечуй», и никто не знал ни в литературном кругу, что это за личность такая. Интересная вещь была, повесть интересная, она читабельная была и в то время. И таким образом, кто же такой Нечуй? Но, как я уже говорил, немного прятался и от отца под этим псевдонимом. По одной из версий, Нечуем называл его отец. Когда же тот умер, Иван добавил к своему литературному псевдониму настоящую фамилию и стал Нечуем Левицким. Под этой фамилией он завершил первый полный перевод Библии на украинский язык, который начал Пантелеймон Куліш. Неподалеку от дома-музея отстроили церковь, в которой когда-то служили отец и дед писателя. Идея воссоздать храм принадлежит священнику Николаю Прикотенко. Начали строительство в 2009 году. С самого начала, когда я узнал, что это место, где родился Нечуй Левицкий, это место, где освящена была казацкая сторона, поскольку Стеблевская сотня была у казаков. И вот когда я прибыл на это место, где похоронены отец и дед Нечуя Левицкого, мне всегда хотелось их увековечить чем-то, хотя бы поставить какую-то часовню на этом месте, где стояла когда-то огромная церковь, у которой было 54 метра длины. Церковь сгорела в 1923 году. Когда копали фундамент под новую церковь на месте старой разрушенной, нашли капсулу с посланием с подписью священника Семена Степановича Левицкого. В нем говорилось, что по повелению государя императора Николая II закладывают новую церковь. Капсулу передали в музей. Почерк отца Нечуя Левицкого. Написано, что именно он присутствовал, когда закладывалась эта церковь. Он и еще один священник Кошмак из села Кошмака и церковный староста Андрей Кайдаш, которого в своем произведении «Кайдашева семья» Нечуй Левицкий увековечил. Кайдашей в этих краях немало. Благодаря литературному гению они стали знамениты на весь мир. И сегодня «Кайдашева семья» — самый популярный спектакль украинского театра. Во времена священников Левицких церковь над рекой Рось называлась Преображенская. Но в наше время в Стеблеве сначала построили Преображенский монастырь, поэтому храм, который появился на месте разрушенной церкви, чтобы не повторять название, освятили в честь Вознесения. И напоследок несколько слов о праздниках следующей седмицы. В понедельник чтим Киево-Печерского святого Павла Послушливого. 24 сентября – собор святогорских святых. На следующий день церковь чтит чудотворный образ Божьей Матери Боянский. 26 сентября – день памяти грузинской святой великомученицы Кетевании, царицы Кахетинской. В пятницу, 27 сентября, двунадесятый праздник – честь воздвижения креста Господня. На 28 сентября приходится праздник – честь Новоникитской иконы Божьей Матери. А в воскресенье, 29 сентября, чтим память преподобного Кукши Одесского. Это все новости на сегодня. Теплых вам рассветов и уютных вечеров. Храни вас Господь!